Здравствуйте, дорогой доктор Лайтман. Я очень рада этой новой возможности прийти к вам и снова задать свои вопросы. Если вы помните, 7 лет назад, где-то в 2012 году, я уже приходила сюда и брала у вас несколько интервью по интегральному воспитанию и образованию. Я преподаватель высших учебных заведений, но недавно у меня появился еще новый опыт. До сих пор у меня были студенты от 18 до 25 лет, которые учились в США в высших учебных заведениях, и я им преподавала разную предметику. И я увидела, что молодежь, все эти так называемые миллениалы, они к чему-то стремятся, чего им дать никто не может. И вот как раз вы где-то приблизительно в 2011-2012 году стали давать идеологию интегрального воспитания и образования. И с тех пор я ее практикую. Я, конечно, то есть студенты учатся у меня, а я учусь у вас. И несмотря на те профессиональные вещи, которые я должна им преподавать, я все равно следую вашим заготовкам. Я очень тщательно слежу за вашими передачами. Я просмотрела все, что у вас было с Анатолием Ульяновым, передачу «Новой жизни». И я должна вам сказать следующее, что наступает какой-то интересный новый процесс в мире, и вот меня каким-то образом в него забросили. Я сейчас наравне с вузами преподаю в так называемых «boarding schools». В переводе это «школа-пансионат» или «школа-интернат», «международная школа-интернат», для студентов, родители которых имеют достаточно большие деньги, чтобы позволить послать их за границу учиться.
А то есть это foreign students?
Это не русскоязычные, не американские студенты, хотя уже сейчас и американские родители начинают впечатляться от этих школ и забрасывать их туда. Они не хотят посылать их в общественные школы и даже в частные местные школы. Почему? Тенденция такова, что вот то, что вы говорили в течение 7 лет, что развивается глобальный процесс, школы стали этим интересоваться и стали просто как грибы распространяться по миру. И все эти пансионаты, международные школы-пансионаты нацелены на то, чтобы дать этим студентам глобальное воспитание. Цель у них очень благородная. Что они хотят сделать? Стоит это немало, то есть от 50 до 70 тысяч в год. Почему? Потому что студенты живут там, учатся, обедают, то есть все абсолютно они делают там. Их забрасывают в другую страну, где они должны жить в общежитии с совершенно незнакомыми людьми и даже не с той же самой национальностью. Политика такова в школе, чтобы жили вдвоем или втроем, и они должны быть совершенно из разных стран и говорить на разных языках. Для чего? Во-первых, чтобы дать им возможность научиться ладить друг с другом, чего они совершенно не умеют. Научиться какие-то делать вещи, то есть приобрести навыки. Они никогда не убирали за собой, не застилали кровати, тут, пожалуйста, им нужно все это делать. И что я наблюдаю, что вот этот девиз дать этим школьникам, причем они уже не дети, это люди от 15 до 18 лет, у них уже усы растут, и они уже выглядят, знаете, как взрослые люди. И что я хочу вам принести сегодня, вот я наблюдаю такую интересную вещь, что, может быть, потому что я следую вашей идеологии интегрального воспитания, я их по-другому обучаю. То есть моя методика полностью построена на вашей идеологии. И вот такой процесс. Когда мои классы заканчиваются вечером, я еще где-то час сижу в классе, вдруг ко мне в класс забредает как будто бы ненамеренно студент или студентка, садится просто так на стул или на стол, прямо вот с ногами, даже не смотря мне в лицо, они начинают мне выливать душу, излагать все свои проблемы без всякой подготовки. И бывает, что 3 часа мы сидим и говорим о смысле жизни. И из этих разговоров я принесла вам вопросы очень острые. Я, конечно, как могу, отвечаю им по мере своих возможностей, но вы мой учитель. И я бы хотела, чтобы в моем лице вы сейчас увидели не человека, а такой контейнер с желаниями, мыслями и вопросами, и болью моих студентов, и ответили им, как бы вы им ответили. И вот первый вопрос, если можно, такой самый острый вопрос. Почему я себя ненавижу?
О. Это когда наши желания не совпадают с нашими возможностями. Я хочу чего-то очень большего, намного большего, чем я могу достичь. И за это я себя ненавижу. Как правило, это так. Это первое. Это если говорить о молодых людях. Если говорить о более старшем возрасте, то это возможно, когда они начинают копаться в своем прошлом. Кого-то я там обидел, как я относился к родителям, как несправедливо я что-то где-то кому-то сказал, наругался, накричал. от этого тоже возникает определенная ненависть к себе. Свои слабости, над которыми я не в состоянии преодолеть. И все это вместе дает вот такой осадок. То есть всегда это уходит в самокритику. И она, не знаю, насколько она оправдана. Согласно Каббале, нет, потому что все, что не сходит свыше, не сходит от Творца. Что произошло до сегодняшнего момента, это все произошло тоже, потому что это не снизошло таким образом свыше, и по-другому я поступить не мог. А вот то, что с этого момента и далее, это зависит от меня. Поэтому места для ненависти нет.
Тогда, может быть, следующий вопрос, который истекает, проистекает из этого, или наоборот, они спрашивают, почему я никому не нужен?
Почему я никому не нужен?
То есть это часть того, почему он себя ненавидит. Он чувствует, что он абсолютно никому не нужен, при всем при том, что и родители, и школа, и деньги, и то, и это, и неплохо воспитан, и хорошо учится, но абсолютное ощущение пустоты, что находится в пустом мире, и никому до него нет дела.
Ну, на самом деле это так. Так что тут нельзя сказать, что это его вообще восприятие ложное. Оно правильное. Действительно, мы находимся в вакууме в таком, хотя вокруг нас миллиарды людей, но мы никак не можем сказать, что ощущаем на себе их какое-то положительное влияние. Все эти флюиды, которые я получаю от окружающего мира, пространства, они все, в общем-то, или отрицательные, или дышащие откровенные, ну, как сказать, бездушностью, безразличием. Так что тут ничего не сделаешь.
То есть этот вопрос легитимен, и если, а что ему делать? Вот он ощущает себя совершенно ненужным, несмотря на то, что вроде бы окружен, особенно в этих школах, они окружены достаточно большим вниманием, заботой. Что он может сделать для того, чтобы ему ощутить себя нужным?
Я не знаю, у них ведь есть какая-то цель в жизни, если он уж, если они говорят уже о смысле жизни. Какая-то цель в жизни есть, они должны чувствовать, что они прямо к ней идут. Еще маленький шаг, еще маленький шаг. И таким образом двигаются, иначе, конечно, вопросы эти будут возникать и будут сами себя ненавидеть. А если передо мной поставлена четкая цель, и я ее желаю достичь, и я каждый день к ней приближаюсь, то тогда, конечно, я воодушевлен своей жизнью, своим движением, и я рад, что я существую.
Вот тут интересный такой конфликт как раз в том, что вы говорите. С одной стороны, у них есть цель, потому что они развиваются в каком-то глобальном направлении. Во всяком случае, школа так хочет их развить. Но когда я им задала недавно задание, расскажите, в чем смысл вашей выбранной вами профессии? 99% учеников, делая презентацию о своем будущем поприще, говорят, что они хотят помогать людям. То есть вот это клише, оно вдруг выплывает, что бы они ни хотели делать. И, как правило, во Вьетнаме он, допустим, хочет строить машиностроение, потому что им нужно возделывать поля. Скажем, там в Японии он хочет развивать какую-то еще другую промышленность. Китаец хочет стать писателем. Вот это интересно. Чтобы создать мир, в который бы люди попадали и забывали об этом мире. Большинство из них наркотически зависимо от компьютерных игр. Они даже пренебрегают спортом, кино, девочками, деньгами. Они готовы отдать ему всю жизнь. Когда я спрашиваю их, почему, они говорят, нам нравится сидеть с друзьями в комнате и 24 часа гонять этот компьютер вместе. И они хотят создать другой мир. Они говорят, этот мир нам не интересен. Он жесткий, он жестокий, он грязный, он такой, он сякой. Это при том, что это не бедные дети. А тут у меня свой мир. И я, конечно, в нем не один. Что же, как же им эту цель выполнять, если у них вот такое отношение?
Ничего не сделаете. Это специально так сделано, чтобы они разочаровались в нашем мире и поняли, что действительно мир должен быть другим, и он не должен быть основан на каких-то вещественных объектах, на каких-то земных отношениях, а он должен быть основан на более глубоких, внутренних ощущениях и отношениях. Это потребность этого поколения, оно очень особенное. Оно вызывает у меня действительно восхищение в чем-то. Они готовы к тому, чтобы им преподали методику духовного возвышения. Но она еще, методика, может быть, это к ним не готова. И требуется еще какое-то время для адаптации их к ней и ее к ней, к ним. Но я надеюсь, что это произойдет, стычка, встреча. Но им надо об этом говорить. Им надо все это показывать, подсказывать обязательно.
Вот в настоящий период ваши уроки рассказывают о времени между теснин. А для моих студентов это тоже время между теснин, потому что они выходят из школы, входят в новый мир, и то, что им дают, они не хотят, а другого им не предлагают. И вот мне задает один студент вопрос: если я хочу поменять строй в своей стране, в Иране, допустим, хочу стать политиком, чтобы мои люди в Иране жили лучше, почему я должен при этом беспокоиться, что меня либо убьют, либо я еще чего хуже, не смогу ничего изменить?
Ну, наш мир — это мир эгоизма, эгоистической власти людей друг над другом. А эгоистическая власть, она предпочитает оперировать силой. Так что ничего тут не сделаешь. А сила, она не спрашивает, это хорошо, это плохо, можно, нельзя. Если только она может победить, то она тут же реализует себя. Поэтому, конечно, я понимаю все их разносторонние такие направления в желании видеть мир другим. Но они должны понимать, что в первую очередь это зависит от того, насколько они смогут подготовить себя к этому. Ведь или изменить жизнь в Иране, или написать хорошую книгу для китайцев, или там сделать еще что-то там на Гавайях, или где, или в Америке в самой, или вообще в любых других странах мира. Они должны понимать, что является законом природы основным, и к чему природа нас ведет. Ведь мы не можем действовать против нее. Мы видим, что человечество пыталось на протяжении тысяч-тысяч лет идти каким-то путем, который она придумывает для себя, и якобы это хороший путь и верный путь. И на самом деле постоянно ошибалась, выбирала новый путь и ошибалась, новый путь ошибалась, как группа маленьких людей в огромном лесу. И так, в общем, мы и по сей день находимся. Но сегодня, где-то уже последние, допустим, 100 лет, раскрывается нам наука Каббала, которая объясняет нам законы развития мира, его программу развития и цель развития. И поэтому мы должны все это сначала изучить. Затем, для того, чтобы понять больше эту программу, мы должны адаптировать себя к ней. Не ее к себе, а себя к ней. Потому что это программа природы, а природу мы не можем сломать. Она ломает нас, если надо. И далее, после того, как мы освоим эту программу, то есть поймем ее, после этого нам надо как-то адаптировать себя к ней, чтобы мы могли жить в ней, существовать в ней, развивать себя относительно нее, тогда мы приблизимся к природе. И тогда действительно мы увидим, почувствуем, в каком течении мы находимся, природы, как она желает нас изменять. И вот действуя в том же направлении, как и природа воздействует на нас, это и будет самое наше комфортное и правильное состояние. Вот этому всему надо обучать.
Если позволите, есть еще один вопрос от девушки. Она задает такой вопрос, что я понимаю, вот у нее есть цель. Она говорит, я умею хорошо рисовать, играть на каком-то инструменте. Я бы очень хотела изменить мир, что-то дать им. Но что толку, что я пойду учиться на музыканта или на художника, если миру это уже ничего не нужно? Куда мне девать вот эти все навыки, свои желания сделать что-то для других?
Ну, во-первых, есть разница между профессией и призванием. не надо делать одно из другого, потому что профессию навязывает нам окружающее общество. То, в чем оно нуждается, оно говорит, вот этим ты должен заниматься. Поэтому, если когда-то были в почете, может быть, художники, музыканты, поэты, сегодня не то время. Может быть, скоро придет снова. Но, по крайней мере, периоды они такие. Период может тянуться еще с 200 лет. Так что
Ей нужно искать призвание, верно?
Да. А призвание, оно может быть, если она, допустим, рисует, вы говорите. Угу. Пускай будет школьным учителем рисования. Но главное, что как она себя реализует внутри себя и сама, кроме, помимо того, что она зарабатывает. Угу. Она желает из своей профессии сделать еще и хобби. Это получается не у многих людей. Так что надо смириться, может быть, с этим. Кроме того, если это женщина, так у нее будет и семья, и дети, наверное. Так что это все затмит немножко все эти благородные порывы.
Я очень надеюсь. К сожалению, они не хотят иметь детей, но это совсем другой разговор. Я хочу, вот вы сейчас коснулись профессии, призвания, говорит парень. Он стремится быть политиком или адвокатом. Он говорит, я хочу где-то кому-то помогать на большом уровне. Вот адвокатом, говорит, если я стану, я могу защищать людей, но я опять же понимаю, что я должен продать свою совесть. Почему я не могу стать учителем химии в каком-нибудь маленьком городе, потому что я люблю химию, хочу это вот он это чувствует. Но тем не менее общество его толкает на зарабатывание больших денег, и у него происходит такой внутренний разрыв. Он не знает, как ему бороться против себя, с этим желанием заработать, стать большим, поменять что-то на глобальном уровне?
Ну, во-первых, заработать — это одно. Поменять что-то на глобальном уровне — это другое. Сделать это своей профессией, сделать это своим хобби. Тут очень много у него, он еще не решился. Так что тут трудно что-то ответить. Я бы советовал все-таки такому человеку немножко определиться с собой. Ему необходимы хорошие, умные, взрослые люди, психолог, может быть, который бы ему постепенно-постепенно объяснил, что для него лучше. Вместе с ним. Просто они бы вместе проговорили бы его внутренний мир.
Угу. Еще пару вопросов. Вот студенты часто говорят, что у них такая путаница в голове. Им говорят, что они в депрессии. Они считают, что они не в депрессии, что просто они не могут разобраться с миром, они не могут разобраться, что с собой делать дальше.
Ну, тут тоже понятно, ведь смотря что принимать за депрессию, может быть, это действительно поиск чего-то особенного, высшего, и человек находится в каком-то ожидании, возможно, в предвкушении, во внутреннем созерцании. А ему со стороны говорят, ты чего ты внутри себя сидишь, вылезай наружу, что тебе этот мир, смотри, какой он интересный и хороший. А он видит здесь просто шум и вонь, грубо говоря. Так что это все, я думаю, что не надо особенно впечатляться от мира с тем, как он реагирует на нас. Пускай мир будет сам собой, а я сам собой. Только надо просто серьезно все-таки подумать о своем будущем, потому что сегодня, сейчас, в эти годы я решаю свое будущее. И в первую очередь должен думать, насколько более конкретно, прагматично, трезво о том, с чего я буду существовать. Так что это должно быть выше, чем хобби, чем какие-то альтруистические, может быть, порывы, всевозможные тенденции. То есть я считаю, что в первую очередь надо в таком возрасте немножко их приземлить. Mm-hmm. Если вы говорите 15, 16, 17 лет, 18 лет даже, то это еще, тем более из богатых семей, mm-hmm. то они довольно такие порхающие люди, молодые, у них это все есть. Так что они могут пока еще сидеть на шее у родителей и быть в каких-то розовых снах. Главное все-таки дать им направление на то, что а есть ли у тебя специальность, с которой ты завтра можешь зарабатывать? причем четкая, такая, что рынок ее будет требовать, и завтра тоже.
Я хочу задать один вопрос, может быть, он не относится, он такой очень странный, но он тоже был мне задан студентом. Вопрос вообще непонятный был мне, но он спросил, почему я так много думаю о евреях в последнее время, и почему мне иногда кажется, что я сам еврей.
Это получается часто у людей, потому что мы приближаемся снова к такому развитию в мире. Да практически оно никуда не уходило, иногда чуть-чуть прикасало, иногда наоборот разжигалось, что подсознательное ощущение, что есть в мире какие-то особые люди, которые призваны быть чем-то таким в мире, от которого мир начинает все время заводиться по-новому, все время будоражиться, как мы закваску кладем в молоко, и из нее образуется уже. Так вот, есть такая группа людей, хотя она называется ошибочно народом, но это не народ, это просто группа людей, которая вот таким образом существует внутри человечества. Мы находимся, кстати говоря, в периоде, когда эта их миссия должна проясниться для всех. И тогда станет ясно всем, почему они завязаны на евреев, и почему каждому из них кажется немножко, что он еврей сам, возможно. Во-первых, потому что действительно так. В каждом человеке есть эта точка, так называемая точка в сердце, которая и характеризует евреев, потому что это... Еврей – это от слова «переходить на другой уровень сознания, восприятия действительности», «лавор». Это, в принципе, и есть миссия этого народа, этой группы людей. Поэтому люди сегодня особенно, им кажется это. Даже не кажется, они чувствуют, что в них есть такая точка, что-то такое, что давит на них, что зовет, тянет их к переходу на следующий уровень осознание природы, своей миссии, смысла жизни.
Я очень рада за вашу методику, за то, что вы имеете такой авторитет. Мы вот создали клуб так называемый «Интегрального счастья». Он длился 3 года, и студенты уже стали приходить ко мне домой. И мы просто всю субботу посвящали этому, когда была информационная часть, эти круги. И они знали, что это все идет от каббалы. У них не было никаких с этим проблем. Они понимали, что есть где-то корень, и он существенный, и кто идеолог, вы. И вы знаете, даже родители стали приходить, когда они увидели, что их дети лучше себя чувствуют. Какая есть связь между тем, что после того, как студенты прикасаются хотя бы немножко к каббале, хотя бы, вот как вы сказали, ну, хотя бы одно дыхание, у них быстро довольно-таки в течение нескольких месяцев или года начинает к лучшему меняться жизнь. Я не хочу мистицировать ничего здесь, но это так. То есть они выходят из депрессии, они лучше начинают взаимодействовать с окружающим миром, они мирятся со своими недругами, они перестают хотеть закончить жизнь самоубийством, а это очень среди моих студентов распространено, что у них бывают 3 попытки. Какая связь в этом?
Ну, даете вы им свет в конце туннеля. Что же тут сделаешь? Вы им даете надежду, вы им показываете, что жизнь имеет смысл, что она имеет продолжение, и вообще все действия человека имеют очень глубокий внутренний смысл. Они внутри природы находятся и действуют так, что... мы должны так взаимодействовать между собой. То есть вы им показываете широкую картину, панно всей природы взаимодействия человечества и как это все поднимается вверх, в следующее измерение. Так что этого они не практически, может быть, услышат где-то еще. Но вы им даете это все более основательно. Так что... конечно, они будут вам благодарны. Это особый учитель в жизни.
Так что... спасибо, но кредиты все ваши.